Всем привет, дорогие любители футбола, с вами канал Туш-Пуш, и это очередной дайджест новостей, произошедших в мире НФЛ за последнюю неделю. Их было не то чтобы очень много, но самые ключевые, естественно, предлагаю обсудить. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch-up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood. Начнем, пожалуй, с Pro Day в университете Майами и Кэма Уорда. На мой взгляд, этот Pro Day — это абсолютно бесполезное мероприятие для потенциальных работодателей Кэма. Точно так же, как и комбайн. То, что сам Кэм Уорд вышел и побросал немножко мяч, абсолютно никак не повлияет на его позиции на драфте и никак не повлияет на уже сложившееся о нем мнение в офисе Tennessee Titans. Он там, естественно, подтвердил свою высочайшую квалификацию, бросил парочку добротных бомб, но по большому счету единственное, что должен был сделать Кэм Уорд, это выйти показать, что он здоров, показать, что он способен бросить мяч, сфотографироваться там, не знаю, со свежим номером газеты «Майамский вестник» и на этом все. Все остальные его игровые навыки прекрасно видны на записях с игр колледжа. Однако, Уорд выполнил около 60 бросков, из которых лишь несколько оказались неточными, примерно 7-10 по разным оценкам. Один из самых ярких моментов, который завирусился, это бросок после роллаута влево, который сам Кэм назвал Кэм Уорд Спешл. Во-вторых, Уорд излучал уверенность и лидерские качества. Он общался с представителями Теннесси Тайтанс и прямо заявил, что его выступление должно было снять все сомнения о том, достоин ли он быть первым выбором на предстоящем драфте. В принципе, его харизма и умение держаться перед камерами и скаутами — это такие, знаете, нематериальные активы, которые команды высоко ценят в потенциальном лидере франшизы. Однако, естественно, были и нюансы, куда ж без них. Некоторые эксперты отметили, что его точность на каких-то глубоких бросках, особенно при движении влево под неудобную руку, иногда хромает, что в принципе говорит о том, что ему еще есть куда расти, и в этом, наверное, нет ничего удивительного. Кроме того, его склонность к риску и импровизации, которая была плюсом в колледже, все-таки в НФЛ может, наверное, привести к каким-то нежелательным ошибкам. Тем не менее, Кэм Уорд выглядит идеальным вариантом франчайза для Titans прямо сейчас, и сомнений в том, что 24 апреля в Green Bay его имя прозвучит первым, лично у меня практически не остается. Футбол, man! Футбол! Стефан Диггс подписал контракт с New England Patriots на 3 года и 69 миллионов долларов. Как вам такое? Лично мне кажется многовато. 23 миллиона в год для стареющего Стефана Диггса сразу же после разрыва крестов мне кажется многовато. Вообще, Patriots щедры в этом межсезоне. Милтону Уильямсу отсыпали в гарантированных деньгах почти столько же, сколько и Майлзу Гарретту. Теперь вот Диггс. И понятно, что у них под кепкой больше всего бабла, и им ой как нужен был ресивер, но кандидатура Диггса, если честно, меня немножко смущает. Ну, во-первых, я уже упомянул, да, разрыв крестов, случившийся в октябре 24 года, в середине прошлого сезона. Во-вторых, вся его жизнь в последние годы выглядит так, что он просто, наверное, наслаждается тем, что он селебрити. Мы абсолютно не имеем права его за это осуждать, ноль осуждения, он это полностью заслужил. Но насколько его жизнь за пределами поля сочетается с его футбольной жизнью? Все эти там истории о бурных романах с Карди Би, потом, вы помните, то видео из раздевалки Миннесоты, где у игроков спросили, кого бы из своих партнеров они максимально не хотели бы видеть на свидании со своей сестрой, и там все без исключения ответили Стефан Диггс. Это было очень уморительно. И некоторые сказали, что это все потому, что у него абсолютно непредсказуемое поведение. Ну и вообще, касаемо, наверное, таких игроков, как Стефан Диггс, живущих вот такой вот жизнью селебрити, всегда встает вопрос о том, как он состарится. Я не имею в виду там старость физическую, а я имею в виду старость, понятное дело, футбольную, старость карьерную. Для меня вопрос стоит в том, как подобные игроки, перенеся подобные травмы в таком возрасте, как они вернутся в лигу и будут пытаться или же не будут пытаться выходить на свой прежний уровень. Диггсу в этом году 32, а для игроков его позиции это уже возраст такой, приближающийся к преклонному. Поэтому для меня большой вопрос, найдет ли он какую-то мотивацию для попыток вернуться на прежний уровень. И мне очень интересно, как на этот вопрос для себя ответило руководство Patriots, что насыпали ему 23 миллиона в год. Но есть и очевидные плюсы. Для молодого квотербека, такого как Дрейк Мэй, появление Диггса – это подарок. Опытный ресивер с его навыками, естественно, может помочь Мэю быстрее адаптироваться к NFL, дать ему надежную цель для передач и, вполне возможно, ускорить его развитие. Один из главных вопросов последней недели – увидим ли мы Шедура Сандерса в Нью-Йорк Джайантс? Судя по последним событиям, кажется, что нет. Ну, по той простой причине, что, наверное, никто не будет тратить 15-20 миллионов долларов на двух престарелых бэкапов Рассела Уилсона и Джеймиса Уинстона. Почему Джайантс пошли на этот ход с Расселом Уилсоном? У меня, наверное, видится только два варианта возможных. Вариант первый – это Шедур Сандерс не понравился Giants по какой-то причине. То есть, может быть, они послушали меня, который советовал не драфтовать селебрити-квотербеков. Может быть, по какой-то другой причине. Вариант второй – Giants на 100% уверены, что его заберут Браунс, и он просто не доживет до третьего пика. Вообще, как-то многие забывают о наличии Cleveland Browns на позиции второго пика, потому что во множестве мок-драфтов, которые я видел, Шедура ставят именно на позицию третьего пика для Giants. Хотя Дишон Уотсон не выглядит, в моем понимании, квотербеком мечты для Кливленда, несмотря на его гигантский контракт. Поэтому, возможно, в Giants знают или, может быть, даже уверены в том, что Шедур, например, уйдет под вторым оверолом. Поэтому такие два варианта мне видятся. Значит ли это на 100%, что он не окажется в Giants? Абсолютно нет. Потому что я уверен, что если из озвученных мной двух вариантов, например, верен второй, то в случае, если вдруг в конечном счете Кливленд решит пасануть на Сандерсе и взять того же Абдула Картера, то для Giants, в принципе, не будет никаких препятствий не взять Шедура Сандерса. Да, контракт Рассела — это 21 миллион в год. Я не знаю, обещали ли они ему и гарантировали ли они ему место стартера, потому что если нет, в таком случае он, в принципе, легко станет бэкапом Шедура, получит за этот год что-то в районе своих гарантированных 10 миллионов долларов и поедет дальше. Контракт Джеймиса Уинстона — это 4 миллиона в год, но Томми Девито — это там сущие копейки, что-то в районе 1 миллиона. Ну и плюс Сандерс, например, получит свои 7, 8, 9 миллионов в год по руки контракту. И таким образом вся вот эта четверка, вот эти мстители такие, знаете, два пенсионера. Хотя Джеймис Уинстон там всего 30-31 год, мы его уже в пенсионеры записываем. Ну такая у него карьера, что поделать. Два пенсионера, итальянский мафиози и рэп-звезда. Вот такие мстители, хоть кино снимай. В общем-то, в таком случае, да, на всю эту басоту Нью-Йорк потратит от 25 до 35 миллионов за год, что, в принципе, сродни зарплате одного средненького квотербека. Глядишь, и побед 5 наковыряют такой бандой в следующем сезоне. Ну а если же вдруг Браунс выбирают Абдула Картера и Giants пропускают Сандерса, берут там Трэвиса Хантера или Эштона Дженти или кого-то еще, то каким пиком уйдет вообще тогда Сандерс? Потому что там особо никому больше квотербеки не нужны, наверное, кроме, может быть, Индианаполис Кольц и дальше уже только Стиллерс, это 21 пик. И вполне возможно, этот факт, что он может оказаться в Стиллерс, останавливает сейчас Аарона Роджерса от подписания контракта с Питтсбургом, потому что он может подумать, если вы будете драфтовать вдруг QB, зачем ему нужно быть вот таким вот пенсионером-бэкапом? Он точно этого не хочет, и вопрос тут абсолютно точно не в деньгах. Но самое главное, что нужно помнить о Шедуре Сандерсе, это то, что с очень слабой О-лайн в последнем сезоне его процент комплишенов 74. Это выше, чем у Мейфилда, это выше, чем у Гоффа, это выше, чем у Бору при схожем количестве попыток паса. Ни в коем случае не сравниваю NFL, да, и колледж напрямую, но тем не менее, у того же Кэма Уорда, которому пророчит первый пик с более сильной линией, было только 67%. Футбол, man! Футбол! А не вспомнить ли нам дорогого нашего Пуканакуа? Пуканакуа заявил, что закончит карьеру в 30. Я понимаю, откуда это все идет. Серьезно, у этих парней чертовски напряженная работа. Они очень сильно устают своим 30 годам. И если его не сильно будет заботить какой-то финансовый вопрос, или же он достаточно будет обеспечен к этому времени, то ничего не мешает закончить карьеру в 30. Но огромное волосатое «но» стоит за углом. Зачем об этом говорить так открыто? Зачем нужны такие заявления? Пользы от сказанного для Пуканакуа ноль, а вот вреда более чем предостаточно, потому что я вас уверяю, что руководство Лос-Анджелес Рэмс после того, как услышало эти слова, собралось в большом кабинете с дорогой мебелью, и единственным вопросом, который был на обсуждении в тот день, был вопрос, а какого, собственно, хера он несет? И я вас уверяю, что в ближайший год или два Лос-Анджелес Рэмс будет искать себе ресивера номер один. И у Пуканакуа не получится уже сказать, что он там пошутил или передумал. Теперь вся стратегия развития команды будет строиться, исходя из того, что Пуканакуа планирует закончить карьеру в 30 лет. А в руководстве думают, хорошо, он говорит, что закончит в 30. То есть особого удовольствия от футбола он, видимо, не получает. Так а тогда где гарантия, что он не захочет закончить, например, в 29, 28, в 27? А таких гарантий нет. Поэтому я абсолютно уверен, что вопрос о поиске ресивера номер один в Рэмс уже встает. Плюс это, естественно, будет влиять на контракты Пуканакуа в будущем. Никто не захочет предлагать ему больших денег, когда его возраст перешагнет там 25-26 лет, потому что просто в этом не будет большого смысла. То есть он должен быть либо безоговорочным ресивером номер один в лиге, чтобы его мечтали заполучить на любых условиях, во что лично мне верится очень слабо. А либо же он будет с трудом выбивать каждую копейку из команд, пытаясь доказать им, что он еще немножко поиграет. Ну и плюс, естественно, давление от медиа. Его постоянно будут спрашивать, а не устал ли он от футбола. Тревор Лоуренс сказал, что футбол не самое главное в его жизни, когда там, году в 20-м, в 21-м. Сколько раз он уже оправдывался за свои слова. И до сих пор, уже 25-й год, после каждой неудачной игры заводятся разговоры о том, что ему просто неинтересно играть в футбол, что он делает это без должного желания, без должной отдачи. И через точно такую же призму будут прогонять каждую неудачную игру Пуканакуа. Это, наверное, не проблема, когда ты уже в возрасте, подходящем для завершения карьеры, когда все и так уже ждут, что ты вот-вот закончишь, ты можешь говорить все, что угодно, это не будет оказывать такого влияния. Но когда тебе 23... Поэтому, если ты хочешь закончить карьеру в 30, молчи об этом. Не говори об этом вообще никому. Если к твоим 30 годам эта мысль не покинет твою голову, то просто тихонечко всех шокируешь, как это сделал Аарон Дональд, и все.
Футбол, man. Футбол.
Ну и напоследок немного об изменениях в правилах. Комитет НФЛ по соревнованиям предложил сделать правило о динамичном кик-оффе постоянным и перенести точку возврата мяча после тачбека на 35-ярдовую линию в надежде на увеличение количества возвратов. В среду комитет представил несколько возможных изменений правил на 2025 год, включая расширение системы видеоповторов, которое будет рассмотрено на собрании лиги на следующей неделе. Любое изменение правил должно быть одобрено как минимум 24 командами из 32. Владельцы команд утвердили изменения в правилах кик-оффа, если вы помните, в прошлом году на пробной основе, то есть сроком всего лишь на один сезон. А комитет по соревнованиям предложил внести еще одно изменение, чтобы увеличить все-таки количество возвратов без повышения риска какого-то травм. В прошлом сезоне в лиге было на 332 возврата больше. Комитет надеется, что перенос точки тачбека после ударов побудит команды выполнять такие более короткие удары, способствующие большему количеству возвратов. Комитет также предложил разрешить командам объявлять о своем намерении выполнять онсайд кик в любой момент игры, когда они проигрывают, а не только в четвертой четверти. Кроме того, были предложены такие небольшие корректировки в расстановке игроков, то есть команды, принимающие удар, да, на основании правила они останутся прежними, кикер будет находиться на своей 35-ярдовой линии, 10 игроков прикрытия на 40-ярдовой, не менее 9 блокировщиков должны выстраиваться в зоне построения между 30-й и 35-ярдовой линией, два, соответственно, возвратчика в зоне приземления, да, внутри 20-ярдовой зоны. Любой удар, долетевший до эндзон в воздухе, может быть возвращен, либо принимающая команда может выбрать тачбэк, теперь будет только он назначаться с 35-ярдовой линии. В принципе, не очень, да, много изменений по сравнению с прошлым сезоном. До тех пор, пока мяч не коснется земли или не будет тронут вот этим возвратчиком, да, внутри 20 ярдов, двигаться разрешено, естественно, только кикеру и двум возвратчикам. По данным НФЛ, в прошлом сезоне было 59 возвратов на 40 ярдов и более. Это рекорд с 2016 года. И 7 возвратов завершились тачдаунами. Уровень сотрясений снизился на 43% по сравнению с предыдущими тремя годами. А количество растяжений нижних конечностей на возвратах было самым низким аж с 2018 года. Помимо этого, комитет предложил расширить использование видеоповторов, чтобы позволить судейской бригаде на поле консультироваться с ассистентами по видеоповторам для отмены каких-то объективных нарушений, таких как захват за маску, силовой контакт в область головы или шеи, захват за воротник и тому подобное. То есть, если есть неоспоримые и очевидные доказательства, что фола не было. Повторы также смогут отменить нарушение правил, кстати, против вышеупомянутых кикеров, если видео покажет, что, например, защитник коснулся мяча. Вот такие новости у нас, дорогие друзья, на последней неделе в НФЛ. Как я и сказал, их было немного. Не забывайте подписываться на канал, делать все стандартные ютубовские процедуры. Ну и, само собой, смотреть футбол.